Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжают беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Тема нашей сегодняшней передачи – рай, который мы потеряли. Мы не успели об этом поговорить перед постом, когда вспоминается изгнание Адама и Евы из рая. Но эта тема, как мне кажется, она очень созвучна Великому посту. Потеря нами райского состояния. Вот в чем она состоит? Что такое по нашим представлениям рай и насколько эти наши представления соответствуют учению христианскому? Вот мне кажется, что, наверное, каждый священник в общении с людьми с этим сталкивался. Вот представление людей о рае.
Ну, мы же сейчас все равно не сможем и представить, и как-то более-менее убедительно обрисовать то, что мы действительно потеряли. Вот. Существует единственное, что такие отголоски рая, скорее всего. Вот то, что животные в сказках говорят, например, да, это не что иное, как в каком-то смысле отголосок рая. Вот. То, что вот семья, в которой ребенку очень хорошо, вот там вот та семья, где ребенка любят, и где ему живется радостно, спокойно, когда он вырастает полноценной личностью, когда у него нет всяких разных комплексов, стереотипов, всяких психологических таких.
Психологических травм, да?
Травм, да, детских, да. Ведь это действительно, если ребенок не получил любви в детстве, даже в самом маленьком возрасте, он вырастает таким зверенышем, агрессивным. Вот у нас много агрессивных людей сейчас в нашем обществе. От чего они такие? Потому что они получили любовь. И вот для ребенка состояние, когда он живет в хорошей такой семье, где родители любят друг друга очень сильно, и ребенка любят глубоко, нежно, и при этом понимают, как, что ребенку давать. Вот этот момент, наверное, самый принципиальный. Потому что если ребенка любить, но не понимать, что ему давать, ему тоже будет плохо. Вот Господь в раю, мы сейчас к Библии переходим, да, насадил деревья прекрасные на вид. Ну, это, собственно говоря, 2 глава, 9 стих, я вот зачитаю лучше. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Вот, в принципе, семья – это не что иное, как рай на земле. Вот можно это уподобить.
Ну, вот. Вообще говоря, брак – это ведь единственное таинство, единственное установление, оставшееся от рая.
Совершенно
Адам
верно.
И Ева из рая были изгнаны, да. Ведь у них ничего больше не осталось.
Да, совершенно верно. И вот если вот этот рай, как союз мужчины и женщины, мужа и жены, вот для ребенка, который в этом раю воспитывается, вот он может быть для него раем. И тогда ребенок этот, получив от родителей любовь, правильную любовь, он естественным образом приходит к Богу и живет во Христе и в Боге. Что здесь должно быть для ребенка? Вот. То есть не просто любовь, не просто нежность, не просто ласка, но и пища, которая создана для человека, который в каждом возрасте, в каждом состоянии человека, она ему открывает особый смысл, особую, вот слово «хорошее», да? «Хорошее для пищи». Неужели в раю человек прямо нуждался в такой пище, в которой мы сейчас нуждаемся, чтобы поддерживать свое физическое состояние? Там же, понятно, подразумевалась пища, прежде всего, духовная, смысловая, пища для творчества, скорее, вот так, наверное, можно сказать. И вот для ребенка тоже такая же пища нужна. А если родители правильно дают ребенку пищу, ребенок вырастает целостной личностью, ограненной, уже умудренной, начиная с юных лет. Вот что дает рай ребенку.
То есть, когда взрослый человек ностальгирует, тоскует по детству, это в какой-то степени тоска по раю есть.
Конечно, конечно. Если это детство было у него счастливое и хорошее. Еще я уподобляю рай. Интересно, мне такой образ пришел, причем вот недавно в этом году. Вот чтобы понять, вот как Адам плакал. То есть, одна из тем, когда человек теряет рай, он плачет. Вот одна из тем, вот этот плач, и его можно уподобить состоянию влюбленного человека. Вот когда человек влюблен, он ничего плохого не замечает. Вот даже влюблен в другого человека, он увидит только исключительно хорошим. Даже все другие смотрят, говорят, да ты что, у него там, может быть, он даже косым быть, извиняюсь. Или уши там, что-то там, или нос не такой. А человек, который влюблен, для него это не является каким-то препятствием. И поэтому такой человек, такой влюбленный человек, если он вдруг эту влюбленность теряет, то есть его, то есть от него отказывается другая половина, то есть у него такие глубокие отношения, он как бы даже дальше жить не может. Ну вот эта история про Ромео и Джульетту, да, известная, когда он увидел, что она погибла, ну, умерла, а на самом деле уснула, он лишил себя жизни. Когда она увидела, что он, она тоже себя жизни лишила. Это понятно, что вот этот образ, что потерял человек, что потерял Адам в раю, вот потерял вот этот вот какой-то такой удивительный смысл своего существования, смысл жизни, который нигде он больше найти не может.
Мне кажется даже, что гораздо больше теряет человек, который любил, был влюблен, а потом эта любовь от него каким-то образом ушла. Он перестал ее ощущать. Он остается без любви, без своей. То есть, когда человек любит человека, того, кто даже его бросил, ушел или, не дай бог, умер, если у него в сердце эта любовь живет, ему еще есть за что держаться. Вот когда у него совсем любви не осталось, внутри пустота одна, вот это вот самая страшная потеря.
Но здесь, видите, скорее всего, здесь ощущение Каинова происходит. То есть, когда у человека теряет любовь, когда он становится таким окаянным, с каменным сердцем, когда он что-то такое совершил со своей личностью, что сердце не способно к любви. И тогда человек не сможет испытывать радость. Тогда человек не может чувствовать и сочувствовать, соответственно. Это состояние Каинова. А вот состояние Адамова плача – это состояние именно утери любого любимого объекта. Вот. Просто состояние Каинова, он не осознает как раз-таки, не осознает, что с ним произошло в итоге. Как так случилось, что сердце окаменело. Вот это состояние, когда все хотят этого человека, от него избавиться. То есть вот он же вот сказал об этом Господу, что мое наказание свыше, чем можно снести. Да? И Господь ему сказал за это. За тебя отомстится всемиро. Вот, поэтому состояние рая – это состояние такого мира, в котором все правильно, в котором есть такие смыслы, которые тебя приводят в состояние радости, восторга, экстаза, в таком хорошем смысле слова, экстаз. Когда Господь творил жену, там сказано, что на Адама напал сон. По-моему, в греческом тексте стоит слово «экстаз». То есть это когда человек переживает что-то такое, что немыслимо пережить в обыденной жизни. И в обыденной жизни мы начинаем испытывать скуку. Скуку, томление духа, суету. Вот то, что действительно убивает человека. Откуда сейчас вот эта вся индустрия развлечений? Откуда столько наркотических средств и алкогольных средств? Потому что человек хочет заполнить скуку. Вот. И не может вот эту скуку ничем заполнить, потому что чем больше он пытается развлекаться.
Пустоту в душе, да?
Да. Чем больше он пытается развлекаться, тем больше он пытает себя горячительным насыщать, тем больше он и сильнее скучает. А вот в раю скуки нет. И также вспомним состояние влюбленного человека. Скуки у него нет. Он знает, что ему делать. Он там добивается любви. Он там сочиняет. Там, если все грамотно, да, влюбленный человек должен писать там поэмы, романсы, под балконы своей любимой петь там, вот, и так далее. А девушка, которая влюблена, там, она краснеет, пытается что-то вязать, шить, если мы русскую традицию берем, что-нибудь такое связать, такое сшить, так одеть, вот, чтобы до мелочей была вот эта красота ее как-то вот, ее творчеством приукрашена, да, такому человеку не заскучать.
Немножко
заведение. Да, так вот, а представление современных людей, что рай – это что-то такое вот…
Где всего много,
да,
где
все просто есть. Изобилие такое. Вот. Сейчас многие раем называют всякие злачные места.
Ну вот. Да, сейчас вообще такая пошла мода использовать это в названии, в рекламе, в названии всяких вот брендов модных, там, какой-нибудь там кокосовый рай, там, шоколадный рай.
Да-да-да,
там ночной клуб вот о наслаждении есть прежде, райское наслаждение.
Да-да-да-да, вот, Баунти, да?
Да-да-да, я вспомнила Баунти, да.
Вот. И получается такая ситуация, что рай – это что-то такое изобилие, это то, что вот нам чего-то не хватает, и мы там вот эту свою страсть можем удовлетворить.
Человек... При том, что там будет все спокойно, не будет никаких тревог, забот, да. Работать будет не надо. И, в общем, вот такое апофеоз наслаждения. Кайф, я бы сказала.
Да.
Кайф полный.
Кстати, чем-то похож на мусульманский рай.
Да, вот по представлению современных людей. Да, то есть даже мусульманство в какой-то степени современному человеку ближе в этом смысле.
Ну да, ты там будет...
Гури там, изобильная там. Еда и так далее. Вообще интересно, что когда в поисковые системы вводишь христианское представление о рае, и смотришь, что по количеству запросов почему-то на первом месте стоит представление о мусульманском рае именно. Почему-то это больше всего людей интересует, и наибольшее количество статей посвящено сравнению вот христианского рая и мусульманского. То есть это, видимо, какая-то тоже насущная такая интересующая многих тема. Чем же они отличаются друг от друга?
Это действительно интересно, потому что у нас-то рай, который был, мы его потеряли, вот то, что было в том месте, и то, что сейчас нам Господь открывает, это уже не рай, а Царство Небесное. Это что-то другое, хотя разбойнику на кресте Господь сказал, ныне будешь в раю со мной, но какой он рай имел в виду, и что это просто, может быть, был образ просто такой, который Господь использовал для
разбойника. То есть, отец Александр, вы хотите сказать, что человек вернется не в тот рай, который он потерял?
Ну, тот рай, который был, да, на Адаму, его же он должен был возделать, и соответственно, он не был совершенным. В нем было много чего хорошего, но не все. И поэтому он не может уже туда вернуться. Это будет путь возвращения назад. Куда человек вернется, это будет новые обители. Новое, это что-то новое. Потому что Царство Небесное больше, чем просто рай. Ну вот как-то мне так вот видится. Хотя иногда их отождествляют, рай и Царство Небесное. Но все-таки Царство Небесное, во-первых, оно уже здесь возможно. Собственно говоря, хотя мы вот сегодня говорили про рай, но мы говорим про образ рая, который возможен, а тот рай, который там был, все-таки он утерян безвозвратно. Поэтому рай как Царство Небесное и Царство Небесное как рай, это все-таки два понятия, которые хоть и близкие, и тождественные в чем-то, но все-таки они разные. И рай, не будем забывать, что рай это переводится как сад. Мы должны вот это определение дать. Сад, насажденный самим Богом для первых людей. Вот. Поэтому, если говорить про рай небесный, про вот Царство Небесное, в принципе, царство тоже близко. Да? Сад это и царство. Обязательно в царство должны быть сады, да? Что-то насажденное, что-то возделанное, что-то приготовленное. Вот. Поэтому, в принципе, эти все... Понятие отчасти можно отождествить, но одно дело рай земной на земле, и он требовал в возделывании человека, он требовал особого такого внимания, особого творчества. Другое дело рай небесный, который самим Господом уготован для людей, и предполагается, что после смерти земной, после суда, вот есть вот такое представление святоотеческое, что после частного суда до воскресения тел на земле праведники обитают вот в Царстве Небесном, в таком в рае небесном ожидаются. Ну, это вот в образах апокалипсиса сказано.
Ну, вот вы упомянули про апокалипсис, ведь интересно то, что если рай, из которого были изгнаны Адам и Ева, представлен нам прежде всего в образе именно райского сада, то вот этот грядущее Царство Небесное, да. Оно имеет образ града.
Града,
град
да.
Небесный,
да.
Небесный Иерусалим. Это очень интересно и очень, наверное, для нас сложно, прежде всего потому, что для современного человека, особенно городского, рай чаще всего, ну, для большинства из нас, наверное, это, конечно же, прежде всего сад, это прежде всего зелень, цветы, птицы, а отнюдь не мегаполис, в котором мы живем. Для нас город – это вот что-то, скорее, это, адское совершенно.
Да, это сейчас город, а это что-то адское, действительно, мегаполис, где суета. Но если мы возьмем град, как Иерусалим, вот град, да, и кто был в Иерусалиме, наверное, видит, что это не тот город, который сейчас мегаполис. Иерусалим, хоть он такой большой, древний, но в нем нет таких безумных строений. И в нем, кстати, когда находишься, там жизнь не такая спешная. Ты не хочешь спешить, хочешь присутствовать при вот этой истории, ее чувствовать, ощущать. Я помню вот эти вот совершенно удивительные деревья, которые в Гефсиманском саду, которым больше 2000 лет, которые видели моление Христа, наверное. И хочется смотреть и вспоминать, вот это все переживать. Вот град в этом плане – это собор людей, собранные вместе для того, чтобы молиться Богу, вот если правильно вносить слово «град». Вот. А есть город, как что-то огороженное. Мы огородились, чтобы закрыться от агрессии этого мира, как Каин создал город первый, да? Вот это именно состояние мегаполиса. Люди скучковались, чтобы защититься
от других людей, от зверей, от стихии.
Да, от стихии, чтобы здесь была цивилизованная, защищенная жизнь, комфорт, максимум условий и так далее. А вот град – это понятие совершенно другое. Град – это место, где люди собрались, чтобы обратиться к Богу. Место, где в центре храм.
Чтобы быть с Богом. Да?
Ну, чтобы быть с Богом. Место, где есть храм. Это место, где совершаются жертвы, обращенные к Богу. Ну, это, если мы возьмем Иерусалим. И вот два града – Афины и Иерусалим, Рим и Иерусалим. Рим, Афины и Иерусалим – вот эти три града древности, они являются смыслообразующими. Да? Рим – это символ цивилизации, где самое главное было что? Хлеба и зрелищ. Да? Афины – это город философов, где люди искали и собирались. Самое известное место Афин – это сад, где… Тоже сад, кстати, роща, да? Где Аристотель с Платоном, это Аристотель, где они собирались с учениками и проводили беседы. Когда Аристотелю подарили рощу, по-моему, Александр Македонский подарил, то ученики с ним прохаживались или прогуливались по этой роще. Их назвали даже перипатетики, от слова греческого «прогуливаться», «прохаживаться». Вот. И у Аристотеля была такая привычка гулять по роще и свои лекции читать. Вот он, образ рая.
Вот бы нам передачи записывает.
Прогуливаясь, да.
Сквере,
у нас хорошее кладбище есть тоже, там
да.
Можно прогуливаться.
Да, надо когда-нибудь попробовать, когда будет душно.
Да, вот. То есть вот это второй город, Афины. Мы видим, что Афины – это стремление найти смысл, стремление понять мир сущего. Да? Вот. Если Рим – это город, который закрывается, который пытается создать тоже иллюзию рая. Кстати, хлеб и зрелище – это иллюзия рая. Это то, что, о чем сегодня тоже думают про рай. Вот. Афины – это не иллюзия рая, это поиск рая. Пытаться его сделать и сделать, наверное, таким качественным, основываясь на человеческом разуме скорее, на человеческом вот таком поиске, на человеческом философствовании, поиске смысла жизни. И, наконец, Иерусалим. Вот то, что мы можем назвать град, как рай. Встреча человека с Богом. Это город Божий. Это место, где сбываются все мечты. Это место, куда все стремятся. Ну, Святая Земля называется сегодня у нас. Вот поэтому слово «город» как символ рая, вот мы видим на примере этих городов.
Отец Александр, вот на протяжении тысячелетий и веков человечество помнило о рае, и ведь представление вот о таком блаженном, невинном начале мира, который был утрачен безвозвратно в результате неких событий, оно ведь связано не только с иудохристианской традицией, но и с традицией других религий, в общем, во всех практически народах, изученных уже учеными, такое представление, такой отголосок в каких-то мифах, в сказках. Да, ну даже у примитивных народов это есть представление. Так же, как о всемирном потопе, так же и о…
Рай разлит везде, во всех мифах.
Человечество тосковало, мечтало, пыталась в каких-то формах воссоздать вот этот утерянный рай. Вот в каких формах это происходило? В чем проявляется, в чем мы можем видеть вот эту тоску человеческую по раю? В каких проявлениях? В каких областях?
В областях? Ну, конечно, прежде всего в творчестве. Творец, в принципе, вот наибольшая такой значимость и масштаб личности, да, если мы возьмем, это человек, который создает такой мир, в котором хочется жить. В искусствоведении он часто там называется идиллический мир. Вот. Он бывает веселый, радостный. Если юмористы пишут хорошо, юмор очень хороший, то там может быть такой идиллический мир, где все как бы так или иначе устраивается. Да? Вот известный, может быть, видели там про Дживса и Вустера сериал.
По Вудхаузу, да?
По Вудхаузу, да, известный писатель. И он с очень таким юмором тонким и очень добрым. Очень добрый, тонкий юмор.
У нас в России Вудхауза переводила Наталья Трауберг. Она же переводила Честертона и Льюиса.
Льюиса, да. Вот, кстати, вот и Льюис, и Честертон – это все создатели вот таких тоже миров. И Толкин тоже, если взять его «Хоббитанию», там, где обитают хоббиты, где они вот, живут радостно, они умеют хорошо есть
и веселиться,
и при этом это у них не явление страстной жизни. Это не значит, что они чревоугодники и пьяницы. Они просто радостные, веселые люди и рады друг другу. Вот образ такого хоббита, который умеет жить и наслаждаться, который любит вот это место, где он есть. Он такой добрый, с ним всегда очень хорошо. Но при этом, если надо, он идет и побеждает зло, да, такой образ. На самом деле образ христиан такой должен быть. Христиане тоже постоянно должны такие идиллические миры рождать, куда все бы это хотели прийти и там греться. Вот. Собственно говоря, община христианская, она должна строиться вот по принципу такого идиллического мира. Мы все должны такой мир создать, что если даже там и грех или зло как-то начинает проявляться, то он не должен иметь какую-то силу. Он должен всегда быть немножко как бы повернут к нам спиной, что вот это зло и грех в этом плане. Действительно, вот мы, когда учимся не осуждать брата за грех, это не что иное, как мы учимся творить идиллический мир, такой рай на земле.
Вот. Какие-нибудь еще примеры?
Еще примеры.
В литературе, да?
Нет, они, в принципе, везде есть. Взять, вот, например, Пушкина, Татьяна Ларина. Сам образ является идиллическим миром. Образ Татьяны Лариной в Евгении Онегине, такой образ идиллического мира. Хотя она трагедию ощутила, но то, как она описана Пушкиным, насколько это было...
То есть явление идеального героя – это тоже
герой, да.
Герой – это целый мир.
Целый мир, да. Вот. Вспомним «Сон смешного человека» у Достоевского. Как он попал в мир, когда он был отчаявшийся и там уснул, и был перенесен, ну, как бы, либо... Это мы не знаем, это художественное произведение, но вот кто его читал, наверное, вспомнит.
Я вспоминаю, у Льюиса, ну, все, наверное, слышали про «Хроники Нарнии», но
да.
У Льюиса же есть фантастические романы, в которых в том числе...
Космическая трилогия, вот.
В «Переландре» же есть этот образ планеты, на которой еще не было грехопадения.
До этого. Первая часть называлась «За пределами безмолвной планеты», когда вот этот вот Ренсом, по-моему, его звали, главный герой, он попал на Марс. Очень интересное отношение к злу. Там у них чудовище есть в море живет, вот, и они его должны убить, они должны как-то его поразить. Но он вот описывает очень интересно, как это все происходит, как происходит вот эта борьба. И вот этот главный герой удивляется, что они, ну, вот такие чистые люди, которые живут в этом идиллическом мире, но там даже если есть зло, то его нужно просто, с ним просто, грубо говоря, нужно справиться.
То есть они не испытывают ненависти.
Они не испытывают ненависти. Я сейчас, наверное, сформулирую. В раю зло тебя не должно заражать. Все. Вот то, что произошло с Адамом и Евой в раю, зло их заразило. И вот наша задача создавать такой рай на земле, его, как бы мы можем это делать с помощью нашего творчества. Господь ведь нам, хоть у нас свой рай отнял, да, но Он нам оставил возможность возделывать. Если вспомним, основное назначение призвания человека в раю было возделывать и хранить рай. Что значит возделывать? Это очень интересный момент. Творить культуру. Культура есть, если слово возделывание перевести, то будет слово культура. Вот. И изначально
Отсюда слово культивирование.
Культивировать, да.
Культивировать почву.
Именно изначально древнегреческий философ, по-моему, Катон его звали, он именно применил слово культура к слову агрокультура. Он рассказывал, как нужно виноградники там создать, как все это хозяйство, там целая книга. Вот. Очень интересная на самом деле. Хотя вроде бы казалось, ну, там что там, это древние отношения, древний человек, как виноградник, как хозяйство там. А вот она культура, отсюда выросла потом целая наука, культурология, которая вот. И вот это очень важный момент, когда человек творит дом, например, строит дом, строит дворец, строит что-то такое из самой природы. Вот есть природа, а есть культура. И если человек делает это правильно, если он в раю это делает, возделывает рай, то вот это то происходит удивительное сочетание культуры и природы. И рай, возделываясь, становится пригодным для встречи человека с Богом. Вот отсюда появляется слово «град». Град – это как бы сказать, сад, в котором есть что-то, сделанное человеком.
Я бы так представила, что вот этот небесный град – это будут дома на деревьях, органично вписанные в лес и в природу.
Да-да-да. Кстати, очень интересно вот этот фильм, который много… Это нашумевший, это «Аватар» называется, там тоже показан такой мир, в который люди цивилизационные приезжают и его пытаются, но они, слава богу, не смогли разрушить. Вот это американцы, у них же своя мечта, что все хорошо кончается, этого не смогли разрушить. И вот там показано как раз, что они на деревьях спали, очень удобно на самом деле. Мы все это можем там рисовать различные формы, но при этом очень важно сказать, что рай – это прежде всего место, где человек не только встречается с Богом, но и где Господь является действующим лицом.